страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. В передаче «По страницам Библии» сегодня 12 апреля. Мы с вами сегодня продолжаем читать первое послание к Коринфянам. И за эту неделю много новых слушателей к нам присоединилось, много новых у нас комментариев. Интересных комментариев. Самые разные люди пишут и пишут из разных стран, пишут в разном состоянии. Иногда людям нужно просто доброе слово. Кстати говоря, вот тут была история, на которую я хочу обратить внимание. Мы ведь вас не видим, когда вы нам пишете, к сожалению, а может, надо и к счастью, да, вот, наверное, надо и к счастью. У нас была тут ситуация вчера, когда пишет человек, пишет комментарий, а следующего комментарий он пишет, что находится в состоянии алкогольного опьянения. Вы знаете, я благодарен этому человеку, потому что он написал все как есть, потому что он помог нам и тем людям, которые также участвуют в этом обсуждении, все-таки понять, как разговаривать, как поступать. Знаете, когда Иисус разговаривал с разными людьми, он всегда учитывал их состояние. Вспомните, пожалуйста, Марию и Марфу. Мария и Марфа в 11 главе Евангелия от Иоанна обращаются к Иисусу абсолютно с одинаковыми словами. Обе сестры говорят: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Вот, но Марфе Иисус начинает говорить о богословии и о будущем, с Марией он просто молчит и плачет, скорбит вместе с ней. Почему? Потому что Мария и Марфа разные люди. Потому что не просто они в разном состоянии находятся, у них разный характер, у них разные внутренние какие-то дилеммы, внутренние испытания, через которые они проходят. Они по-разному устроены. И Бог, как устроивший нас, знает, насколько мы различные, насколько мы разные, и насколько нам, каждому из нас нужен свой особый подход. Ни один из нас так не может это понять, так не может это познать, как известно это Богу. И вот об этом надо всегда помнить. Мы стараемся, мы молимся. Кстати говоря, некоторые писали нам о том, что великолепные программы, спасибо большое, именно то, что надо. Другие писали, тут разные были варианты, либо скучно, там, занудно, неинтересно, пишете вы, или как-то не для меня, да? Это реальная совершенно вещь, потому что Бог открывает свое слово, Бог открывает его через разных людей, естественно, напрямую также, потому что вы можете просто взять Священное Писание и читать, и разбираться, и молиться, и Господь вас в этом будет вести, как каждого из нас Он ведет. Но также Он открывает через людей. И есть проповедники такие, знаете, которые очень такие пламенные, очень веселые, очень... Я даже не могу это себе представить, представить могу, изобразить не могу, потому что это не мой стиль. Есть проповедники более спокойные, есть совсем спокойные. Я как-то рассказывал в одной из прошлых передач про письмо слушательницы, которая написала: «Не могу вас слушать в записи, не получается, но каждый вечер включаю ваши передачи». Извините, не могу в прямом эфире вас слушать, не получается, но каждый вечер включаю ваши передачи в записи и просто перед сном и засыпаю под ваши беседы. Потом нам написали, что это комплимент, потому что у человека была возможность просто отвлечься от таких житейских проблем и под эти беседы просто засыпать. Хотя мне, конечно, хотелось бы, чтобы человек слышал Слово Божие. Я к чему об этом говорю? Я об этом говорю к тому, что Господь пытается достучаться до каждого из нас по-своему. И вот это надо помнить, когда мы читаем Священное Писание, когда мы обсуждаем Священное Писание. Наша задача в этих передачах, в этом цикле, в том, чтобы вы сами начали читать, изучать, постигать Слово Божие, чтобы помочь вам увидеть, насколько Слово Божие интересно. И вот я не случайно об этом говорю, потому что в 4 главе мы к этому вопросу критики, к этому вопросу обсуждения, нравится, не нравится, мы к нему перейдем, потому что апостол Павел к нему перешел. А пока почитаю некоторые сообщения, которые остались непрочитанные с вчерашнего нашего дня. Жанна пишет: «Бог, как настоящий родитель, дает нам разумение постепенно, не требует невозможного». Да, действительно, действительно, он открывает сначала самое простое, даже не в смысле вот разума, да, не в смысле интеллектуального постижения, а в смысле того, что нам важно понять, что нам надо усвоить, важно усвоить для нашей духовной жизни, вот для того, как идет оно у нас. Жанна продолжает: «В церквях того времени были проблемы, большие проблемы, и современные церкви не исключение. Они тоже зависят от плотских желаний. Если взглянуть на свое сердце в свете Божьего Слова, обязательно увидишь, насколько ты в действительности духовен». Тут вот какая вещь. Читая первое послание Коринфянам, мы с вами можем обращать внимание либо на то, что вот какие проблемы, как все плохо, либо на другую сторону вот этой истории, на то, что Господь милостив. И вот интересно, что некоторые проповедники, говоря о первом послании Коринфянам, делают больше акцент на тех проблемах, которые были в Коринфской церкви, и говорят: вот, смотрите, как там было тяжело, как они отступали от Бога, к сожалению, мы отступаем также. Но есть и другой подход, я думаю, что этот другой подход на самом деле даже более уместен. Когда мы говорим: да, там были сложности, но Бог неизменен. Он помогал им пройти через их сложности, он также проводит нас через наши сложности, через наши испытания. Вот эта неизменность Бога, которая пронзает время, как ракета такая, да, только ракета пронзает пространство, а вот неизменность Бога, она пронзает время. И когда мы читаем о том, что происходило в те времена, мы видим также применение для нашей современной жизни, потому что Бог столь же милостив сейчас, как Он был милостив тогда. Тут обсуждают по поводу хвалиться. Да, хвалиться Богом, то, о чем мы с вами уже говорили, и действительно, это единственное, чем мы можем хвалиться, это Божие, скажем так, водительство, Божья милость. Микола Шуляк отвечает на вопрос, на каком основании он строит. На 10 заповедях, пишет Микола, на 10 заповедях Христа. Закон Божий прост. Он начертан самим Богом. 10 заповедей. А дальше пишет: 1, 2, 3, 4, 5. Почитание отца и мать свою, чтобы мы долго жили на земле. И 10. Ну, интересно, что вы здесь выдергиваете какие-то вещи, да, вы включаете не все. И более того, Микола, я хочу вас немножко разочаровать. И разочарование будет вот в чем. Даже Давид, названный человеком по сердцу Божию, не мог исполнить все 10 заповедей. Даже те люди, которые становятся духовными примерами, не могут исполнить все 10 заповедей. И рядом с заповедями сразу дается еще одно. Это жертва. Вот жертва за грех, понимание того, что даже при том, что есть заповеди, человек все равно будет не дотягивать до этого уровня. Апостол Павел назвал закон Моисеев детоводителем ко Христу. Тот факт, что я живу по заповедям, поэтому никак не оправдывает меня в Божьих глазах, потому что это неправда. Мы не можем предстать пред Богом, и Бог спросит нас: ну, на каком основании ты надеешься войти в небеса? Вы говорите: а я исполнил все заповеди. Апостол Павел, тот же самый апостол Павел, письмо которого мы читаем, говорил о себе как о человеке, который исполнил заповеди, который был действительно фарисеем из фарисеев, да, и евреем из евреев, по ревности фарисеем. Но при этом то, что было для него важно, он почитает тщетой, то есть буквально мусором, ссором, если хотите, когда он понимает свое положение перед Богом. Вот знаете, в чем проблема законников была? И проблема законничества остается таковой и сегодня. Когда мы говорим, вот я классный, я закон исполню, кто-то скажет на 100%. Кто почестнее скажет, ну, не на 100%, но на 80% я его исполню. Ладно, на 60% я его исполню. А остальное? А остальное — милость Божия. Стоп, ребята. А на каком основании вот эта милость Божия, если я исполнил закон на 60%? Значит, я должен получить тогда на остальные 40% на остальные 40% наказание, правильно? Но наказание за грех, возмездие за грех — смерть. И 40% от смерти — это тоже смерть. Иными словами, поскольку там вот ноль, несуществование, соответственно, вот проценты здесь уже не важны. 40% смерти, 60% смерти — это же не как у некоторых, вот, ну, допустим, скажем так, не как у католиков, там больше в средние века было, больше чистилища, меньше чистилища. Нет, конечно, не об этом. Значит, тогда получается, что... прав апостол Павел, и совершенно верно, законом не оправдается ни одна плоть. Вот мы с вами об этом говорили в послании, когда читали послание к римлянам. Перечитайте, пожалуйста, это послание. И я напомню вам также, что вы можете слушать архив наших передач на сайте theos.fm в разделе «Передачи», «Архив». Найдите передачи по посланию к римлянам. Это было у нас в самом конце, в ноябре-декабре 2017, кажется, года. Найдете, я думаю, достаточно легко. Или, да, по-моему, 17-го все-таки. Вот, но найдите послание к римлянам. Мы эти вопросы тогда с вами обсуждали... Нет, 18-го. Мы их обсуждали очень и очень подробно, очень детально на них останавливались. Поэтому... хвалиться исполнением заповедей и жить на основании заповедей, строить на основании заповедей — дело бесполезное. Христос пришел для того, чтобы умереть за нас. Христос пришел для того, чтобы дать нам подлинное основание, на котором можно строить. Еще одна вещь. Иногда говорят, но ведь Бог милостив. Бог, наверное, уж как-то меня помилует, что-то устроит для того, чтобы помиловать. Так вот, помиловать был только один способ — через смерть Иисуса Христа. Через жертву, которую Он отдал за нас. Через то, что Он заплатил за наши грехи. Почему? Почему Бог не мог просто взять и закрыть глаза на то, что мы сделали, на то, что мы устроили в этой жизни? Почему Он не мог сказать, что, ну вот, я вас милую, и все, я просто забываю об этом, но никакого наказания никто на себя не берет? Почему вот не так? Потому что Бог объединяет в себе два качества. Интересно, что одни христиане подчеркивают одну сторону, другие — другую. Бог и милостив, и справедлив. Вот просто освободить человека, просто сказать, ну, свободен и все, означало бы нарушение его справедливости. За преступление должно быть наказание. И, с другой стороны, Бог милостив, и если бы Он не дал выхода человеку, тогда это было бы нарушением его милости. Но есть и то, и другое. Давайте посмотрим дальше. Из вчерашних сообщений пишет Владислав. Если бы проповедь о Христе распятом была глупостью, за нее не давали бы 15 лет лагерей. Вот. Значит, тут интересная история. Я не сразу понял, про что вы, а потом понял. Мы говорили и читали апостола Павла, и говорили о том, что для неверующего человека проповедь Христа — глупость. Тут можно еще добавить, что в определенных ситуациях, в определенных государственных укладах была проповедь Христа, а в некоторых странах еще и остается, опасной глупостью. В том плане, что люди, которые направлены против Христа, люди, которые направлены против веры, видят опасность этой проповеди для себя. Если кто-то будет верить, если кто-то будет обращаться ко Христу, вот тогда эта система видит опасность такого человека. И да, действительно, кстати говоря, это такое серьезное подтверждение силы Евангелия, причем силы в повседневной жизни, силы для сегодняшнего дня. Я вспоминаю историю, которая была со мной еще в школьные годы, когда я был совсем-совсем маленьким. Это были еще советские, ну, такие поздние советские времена, но еще времена вполне такие атеистические, вполне себе атеистические. И как-то вот, слушая передачи, в частности, зарубежные передачи, христианские передачи, я на коротких волнах было тогда такое, я стал серьезно задумываться о Боге, вот, и я как-то пришел к учителю истории и сказал... Нет, сначала пришел в библиотеку. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, в школьную библиотеку, в советские времена. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, Библию. Я хочу почитать Библию. Дайте мне, пожалуйста, эту книгу, чтобы я мог ее прочитать. Естественно, мне ее никто не дал. Мне только предложили Библию для верующих и неверующих, которая, кстати, потом тоже оказалась весьма полезной. Вот. Но библиотекарь сообщила нашему председателю партийной организации школы, который был преподавателем истории, про то, что вот тут ребенок Библию спрашивает. И вот, значит, соответственно, преподаватель вызывает меня к себе и говорит, ну, что ж ты делаешь, что ты вот в библиотеку приходишь и Библию спрашиваешь? Я говорю, а почему не спросить? Он говорит, ну, потому что Библия — это миф, это легенда, это просто сказки, чудес сказки. Он читает, хочешь, читай русские народные сказки или там греческие мифы. А, вот, а меня тут переторкнуло, извините за выражение, за такое. Я говорю, скажите, пожалуйста, ну вот, а если... То есть Библия, я говорю, Библия — это миф, как русские народные сказки или как греческие мифы. Правильно? Он говорит, да. Я говорю, а скажите, пожалуйста, мне было сколько-то лет, 14-15. Я говорю, а почему тогда я могу сейчас прийти в библиотеку и взять сборник русских народных сказок? Я могу прийти в библиотеку и взять легенды и мифы Древней Греции. А вот Библию мне не дают. Библии в библиотеке нет. Если она такая же, то почему? А, на что он сказал, Библия имеет подрывную силу. Вот понимаете, какая вещь? А, Евангелие Божие, да? И об этом Павел пишет, апостол Павел пишет. Это сила Божия ко спасению, да, для всякого человека, иудеи и эллина. Вот это вот дюнамис, вот это вот сила Божия, вот это подрывная сила. А, и в те времена, наверное, не очень понимая, что говорит учитель истории, это очень четко озвучил. А, поэтому сейчас, когда мы с вами читаем, когда мы с вами изучаем Священное Писание, да, мы должны понять, что действительно неверующий человек будет воспринимать это как глупость, но независимо от того, смотрите, независимо от того, как мы это воспринимаем, это слово имеет силу. Это сила преображать, это сила менять, это сила спасать, это сила, которой наделил свое слово никто иной, как сам Бог. Поэтому не надо путать две разные вещи. Одна история — это как мы это воспринимаем. Другая история — это какой силой наделил Бог, что Бог в это заложил. Ну, малюсенький пример, такой тоже школьный, у нас были и университетские тоже. Были у нас учителя, которых мы сначала воспринимали, их было немного, но они были, которых мы сначала воспринимали как маленьких, хрупких, каких-то слишком даже робких женщин, а потом вдруг выяснялось, что это блестящие специалисты, что это роскошные педагоги, что это люди, которым вот, вот Бог их поставил на это дело, Бог поставил их этим заниматься, Бог поставил их преподавать. Вот как-то так. Поэтому я бы здесь не путал вот эти две разные вещи. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, и люди слушают нас, вот Любовь пишет, спасибо большое, да, слушает нас через приложение. Я думаю, что вы в этом не одиноки. Вы можете нам также писать в тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете, в том числе наших основных группах ВКонтакте, Фейсбук. Это группа по страницам Библии. В конце эфира мы еще с вами побеседуем. У нас будет буквально пара минут, чтобы на самые, может быть, ну, 2-3 самых ярких комментария ответить. Сегодня непростая будет тема. Будем говорить о критике, будем говорить об оценках. которые мы порой друг другу даем. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать Священное Писание и читать вместе. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы склоняемся пред Тобою сейчас. Открой наши сердца, открой наш разум, помоги нам услышать то, что Ты хочешь донести до нас. Да будет слава и хвала и честь Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 490-я у нас с вами встреча, 4 глава 1 послания к Коринфянам. Вы знаете, 1 послание к Коринфянам – это одно из наиболее личных писем апостола Павла. Он говорит, обращаясь к Коринфской церкви, и мы видим его не просто как учителя богословия, мы видим его как человека, который рассуждает с коринфянами, который отвечает на их вопросы, но который также изливает им свое сердце. И вот 4 глава – это последняя глава раздела 1 послания к Коринфянам, в котором говорится о проблеме разделений в Коринфской церкви. Что делать с этими разделениями и как решать проблему разделений? И вот одно из решений проблемы разделения – на которое указывает апостол Павел, это положение служителя, это состояние служителя, это те условия, в которых трудится Божий служитель. Мы начнем читать. Сегодня у нас будет очень, я думаю, очень личный разговор, потому что Павел разговаривает с людьми лично. Давайте я сделаю даже вот что. Обычно мы такого не делаем, но все же сейчас, я думаю, это имеет смысл. Я начну с последнего стиха главы, хорошо? 21 стих 4 главы. «Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» Иными словами, апостол Павел восклицает. Вот с жезлом, в смысле, как с вами разговаривать? Вот вы не понимаете иначе. Как мне с вами говорить? Вас наказывать или кротко вас назидать? И то, и другое возможно. Он не спрашивает на самом деле их о том, каково их желание. Он просто говорит, ну как до вас достучаться? Ну вот, если хотите даже так, кнутом или пряником. Вот как, что с вами делать? Почему? Да потому что эти проблемы разделения его очень и очень волнуют. И если в предыдущих главах он подводил такое богословское основание, то здесь апостол Павел говорит, ну вот абсолютно лично. Первый стих. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих». От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Каждый должен разуметь нас, или понимать нас, или видеть в нас служителей Христовых. Каждый должен воспринимать нас, как людей, поставленных Богом на определенное служение, с определенной миссией, с определенной целью. Каждый из вас, из Коринфян, глядя на меня, на апостола Павла, так он об этом говорит, должен видеть, что мы Божьи служители. Вот это, кстати, очень важная история. Я понимаю, что сейчас кому-то будет, ну, наверное, не по себе, но все же. Есть люди, которые относятся к пасторам, особенно это в евангельских протестантских церквях, слыша слово «служитель», они начинают думать, что пастор – это служитель этой общины, вот этого собрания, а еще и мой личный служитель. Как-то мне звонит одна женщина и говорит, пастор, я хочу с вами встретиться. Вот приезжайте сегодня к 7 вечера туда-то и туда-то. Я говорю, я не могу, у меня другие дела. Ну как же, ну вот вы же служитель, вы же должны мне послужить. Я говорю, вы понимаете, что я Божий служитель. Более того, и вы Божий служитель. Если в служении Богу мы сейчас поймем, что нам нужно встретиться, я встречусь с вами. Но я не буду прибегать в неизвестное место просто по вашему вызову, по вашей просьбе, потому что это вам захотелось. Вот такая история действительно существует. В западных церквях особенно. Вот история про то, что люди начинают думать, что пастор — это их мальчик на побегушках. В восточных церквях существует другая проблема. Это проблема разделения клира и мира. Вот вы тут служители, вы все и делаете. Вы служители, вы меня обслужите и духовно тоже. Я пришел, меня обслужили в магазине физически, а в церкви духовно. Я вам скажу вот что. Мы все служители. Каждый из нас на своем месте призван служить Богу. Дальше есть еще одно замечательное слово. На русский язык оно переведено как «домостроители». Мы домостроители, буквально мы люди, которые распоряжаются, которым дано что-то в распоряжение. Нам даны тайны Божии. Не для того, чтобы они принадлежали нам, а для того, чтобы мы могли распоряжаться ими в жизни других людей. Например, нам дано Священное Писание и возможность толковать Священное Писание, доносить Слово Божие до людей, которые нуждаются в том, чтобы его узнать. Слово Божие нам не принадлежит. Более того, с каждого из нас Бог спросит. Бог спросит, это ключевая вещь. За то, как мы этим словом распоряжались, как мы его доносили. Нам даны также дары для того, чтобы распоряжаться Божьими тайнами. И опять-таки с нас будет спрошено, как мы пользуемся этими дарами, что мы делаем вот с этими дарами. Так оно устроено. Очень важно это понимать. Коринфяне считали апостола Павла одно время неким таким занудой, который все критикует. Апостол Павел, обращаясь к ним, говорит: «Я хочу, чтобы вы понимали, что я Божий служитель, и люди, которые со мной, Божьи служители, и нам даны Божьи тайны, которые мы до вас и доносим». Как-то мне позвонили и пригласили на одну конференцию. «Приезжайте, пожалуйста, к нам, у нас несколько церквей проводят конференцию, и нам очень важно, чтобы вы нас замотивировали». Я говорю: «В принципе». Он говорит: «У нас проблема, у нас в церквях люди ничего не хотят делать. И вот мы собрали несколько таких церквей, и мы хотим, чтобы вы приехали и нас замотивировали. Ну, потому что вот вы так хорошо выступаете, так хорошо проповедуете, что если вы приедете, вот, наверное, у нас какое-то движение начнется». Понимаете, вот это такое коринфское мировоззрение, коринфское такое пожелание, что вот вы приезжайте, вы сделаете тут что-нибудь. Но то, что мы вам скажем. Апостол Павел говорит: «Не-не, ребят, вот мы тут по другой причине». Каким образом оценивается служитель? Каким образом оценивается домостроитель? От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот это ключевая вещь в оценке домостроителя. Не то, насколько мы красноречивы, не то, насколько мы даже образованы, хотя образование важно. Не то, какая большая у нас церковь. Есть очень важная штука, гораздо более важная, чем все остальное. Это верность. Еще раз, от домостроителей требуется верность. Вот если мы делаем, верно подходим к тому, что Бог нам открывает, к тому, что Бог нам поручает, да, то вот сработает именно то, о чем говорил Господь. Верный в малом будет верным и в большом. И Бог будет давать нам все больше и больше ответственности. Если молодой человек верен в том, чтобы вести малую группу и проповедовать Божие Слово на этой малой группе, то группа будет больше. Потом Господь даст ему церковь, возможно, небольшую церковь. Потом, если решит Господь, то и церковь побольше. А может и не дать побольше. Но все равно этот человек должен оставаться верным. И не говорить, что я буду верным, когда условия изменятся. Потому что, честно говоря, так условия могут и не измениться. Дальше три суда, о которых говорит апостол Павел. Он понимает, что его будут критиковать. И он говорит абсолютно искренне о трех судах, которые существуют в его жизни как Божьего служителя и как апостола Христова. Кстати, он никого не оскорбляет. Хотя, я думаю, некоторые коринфяне могли принять это как личное оскорбление. Третий стих. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди». Это первый суд, который каждый из нас встречает по отношению к себе. Это суд других людей. Нельзя понравиться всем. Не пытайтесь понравиться всем. Я хочу вам сказать даже вот что. Вы даже не понравитесь всем верующим. Я думаю, вы не понравитесь и большинству верующих. Если вы пишете стихи или пишете песни, или вы говорите проповедь, или вы преподаете. Вот одно дело, вам говорят, это соответствует Библии или это не соответствует Библии. И дальше об этом можно дискутировать, спорить и так далее, выяснять. Другое дело, когда вам просто говорят, а мне это нравится, или наоборот, мне это не нравится. А вот мне скучно вас слушать. Вот понимаете, какая вещь? Не позволяйте другим людям своими мыслями, своими идеями для вашей жизни определять направление этой жизни. Апостолу Павлу было совершенно неважно, подтвердят коринфяне его апостольство или нет. Кстати, при этом здесь такая щекотливая тема, потому что все-таки апостол Павел доказывал свое апостольство. Он объяснял, почему он апостол. Но при этом есть какая-то грань, когда он говорит, ребят, я вам объясню, а вот дальше, что вы думаете, это ваше дело. Дело в том, что есть другой суд, перед которым предстает апостол Павел. Даже другие суды, и в связи с этим первый суд, суд окружающих людей, он, конечно, важен, но не очень. Опять-таки, есть такая вещь, как обличение. Мы призваны обличать друг друга. Но я не про обличение. Я про вот это желание всем угодить. Не пытайтесь всем угодить. Как-то ко мне подошла одна девушка и говорит, я так рада, что я с вами познакомилась. Вот вы работаете вот на этой станции, в этом СМИ. И потом она говорит, вы знаете, я вот просто хочу передать через вас то, что я никогда их не увижу. Спасибо авторам вот такой-то передачи, она назвала эту передачу. Я ее слушаю постоянно, она у вас выходит, там про компьютерные игры всякие рассказывают. Круто, короче, там. Но я вас тоже пыталась слушать, но у вас скучно. А вот этим ребятам скрыть спасибо, а? Я думаю, Господи, спасибо тебе за то, что ты вот так смиряешь. Потому что это было здорово. И апостол Павел говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Или как судят другие люди. Дальше он продолжает. И я сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судит же меня Господь. Тут еще два суда. Он говорит, я не знаю за собой какого-то такого серьезного греха, но не на этом основании я оправдан. Второй суд – это то, что мы судим о самих себе. И если сердце наше обличает нас, то Бог больше сердца нашего и знает все. То есть Бог может сказать, что да, мы правы, действительно, обличение должно быть. Это обличение от Него. Или Он может сказать, что это ложное обличение. Вот суд самого себя более важен, чем суд, о котором апостол Павел говорит в самом начале. Но и он не имеет решающего значения. Есть суд Божий, есть суд Божьего Слова, есть суд Святого Духа, есть суд совести, в которой действует Господь. И апостол Павел говорит, вот Господь со мной разберется. И я уверяю вас, что если мы грешим или когда мы грешим, это Божье разберется. Оно гораздо серьезнее, чем наше.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
И вывод, 5
20 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога». Я хотел бы напомнить об этом и себе, и каждому из нас. Я вас не сужу, и вы меня не судите. У каждого из нас есть судья, который гораздо выше. Если вы видите что-то несоответствующее Слову Божию в жизни брата или сестры во Христе, да, скажите об этом. И да, молитесь об этом. Но дальше история между Богом и этим человеком. Это начало истины, но это еще не вся истина. Мы с вами поговорим дальше. Пятая глава у нас будет в следующий раз. Там апостол Павел достаточно серьезно обрушивается на конкретного человека. Но там ситуация принципиально другая. К этому еще придем. А пока шестой стих четвертой главы. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? Если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы уже стали царствовать через нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Апостол Павел здесь становится достаточно таким ироничным и даже звучит саркастично. Здесь конкретный совершенно сарказм. Потому что коринфяне считают себя всего достигшими. И апостол Павел будет себя так нарочито саркастически принижать, чтобы показать нелепость всей этой ситуации. 9 стих. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». И слово «позорище» — это такое, может быть, немножко неуместное слово. Это не значит «позор», то есть что-то постыдное. Это слово «зрелище». На нас смотрит мир, ну, потому что ничего подобного мир никогда не видел. И мир пытается понять, что значит быть христианином. На нас смотрят люди, и более того, на нас смотрят ангелы. Вот настолько уникальна роль христианина и в данном случае роль апостола. И дальше он говорит: мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Апостол Павел говорит: вот вы решили, что вы классные, что вы крутые, что у вас самая духовная церковь, что у вас куча даров, что вы уже вот в этом своем Коринфе, вы самые-самые выдающиеся. И он говорит: слушайте, вы знаете, что меня тут недавно ругали? И ругают постоянно. А еще меня били. И бьют периодически. Но я не буду вас судить. Я вам просто скажу, как есть. 14 стих продолжает эту тему. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». И тут апостол Павел предстает перед нами как очень нежный человек. Понимаете, только что был сарказм. И сарказм — это очень хороший инструмент, только он должен чем-то балансироваться. Балансируется он любовью, балансируется он нежностью. 15 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». То есть он говорит, я буду говорить с вами как отец с детьми, порой буду говорить вам неприятные вещи. Но говорю я вам об этом с любовью.
В первых трех главах, когда речь шла о превознесении, существовавшем в Коринфской церкви, вопрос был в том, кто круче и кто больше. Вот кто превознесется над всеми остальными. Здесь же апостол Павел говорит, нет, есть очень четкая вещь, и это любовь. Я обращаюсь к вам с любовью. Кстати, симметрично это будет представлено и во второй части этого послания, в 12 главе разговор о дарах, в 14 главе разговор о дарах. И коринфяне кичились тем, какие у них дары, и даже соревновались в том, какие у кого дары. Апостол Павел говорит, я покажу вам путь еще более превосходнейший. И он открывает путь. Это не дар. Это плод Святого Духа. Но к разговору об этом мы еще вернемся. 16 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». В чем здесь контекст? А контекст здесь в любви. Христос, несмотря на все поношения, несмотря на все обиды, приходит и служит. «Подражайте мне, — говорит Павел, — как я Христу». Недавно я прочитал такую историю. Человек вытаскивает из огня змею, змея кусает этого человека за руку. Человек роняет эту змею, она попадает обратно в огонь. Потом человек берет шест, берет палку металлическую, подцепляет эту змею и вытаскивает ее из огня, и отбрасывает, и спасает ей жизнь. Наблюдатель говорит этому человеку, как ты спасаешь змею, которая тебя только что укусила? На что человек говорит, натура рептилии кусаться, но это не должно изменить мою натуру спасать. Вот эта история, она ведь про отношения между Богом и человеком. Вот ведь что происходит. Когда мы идем к людям, когда мы говорим людям о Боге, когда мы проявляем христианскую жизнь, а мы не можем не проявлять христианскую жизнь, потому что если мы христиане, то Дух Святой живет в нас, и оно точно будет проявляться. Но когда все это происходит, кто-то будет нас неправильно понимать, кто-то будет над нами издеваться, кто-то будет нас злословить, кто-то будет клеветать. Но это не может изменить Божию природу, и это не может отменить Божию природу, которая действует в нас. 17 стих. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то есть поскольку я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Апостол Павел говорит, некоторые из вас возомнили себя супердуховными. Вот мы посмотрим не то, что они говорят, а то, что происходит в их жизни. Мы посмотрим, есть ли в этих красивых словах Божья сила. Мы посмотрим, и вот это и будет испытанием. Он говорит, я к вам приду. Понимаете, красноречивые слова – это ведь еще далеко не все. В Коринфе умели красиво говорить, это очевидно. В Коринфе умели себя ценить, это тоже очевидно. С самооценкой. Там все было, в общем, в кавычках я бы все-таки использовал это слово «нормально». Конечно, ненормально. Но тут апостол Павел говорит, смотрите, вот мы такие слабые, мы к вам супердуховным идем. Вот чего там не было, так это проявление Божьей силы. Ну и вот в этом контексте апостол Павел, действительно, уже рассуждая с ними, как с малыми детьми, которые не слышат, но
очень хочется, чтобы они услышали. Вот в этом контексте он говорит: чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Я приду так, как вы хотите. Потому что я хочу, чтобы вы услышали. Потому что, да, вы христиане, но вы остаетесь младенцами. Я не знаю, что с вами делать. Потому что в вашей церкви столько скандалов. Кстати, в следующем разделе, в следующей главе, мы как раз и перейдем к разговору о скандалах, которые были в Коринфской церкви. Апостол Павел говорит: я приду к вам. Но я хочу, чтобы этот приход был пропитан любовью. Он не пытается сравнивать себя с другими. Кстати, мы еще это увидим. Мы увидим эту тему и в первом послании к Коринфянам, и еще больше в заключительной части второго послания к Коринфянам. Он бы мог играть в их игру. Он бы мог сказать о том, что вот он круче, и объяснить, что он круче. И это было бы очень наглядно. Это было бы буквально на пальцах. Но он не делает этого. Он обращается к ним, как к детям, желая открыть им отцовскую любовь. Любовь, которая исходит от отца с большой буквы. В следующий раз будем говорить о скандалах в Коринфской церкви. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут интересная история, потому что комментарии вы пишете, в частности, очень хорошая формулировка. Суд любви, суд Божьей любви или суд Божьей милости. Вот да, это милость, которая превозносится над судом. Но почему у Бога милость превозносится над судом? Не просто потому, что вот такая, знаете, такая букетно-конфетная история. Вот Бог такой добрый, такой хороший и так далее. Милость превозносится над судом, и в принципе это становится возможным, потому что Бог взял на себя, Иисус Христос взял на себя то наказание, которое должны были взять мы. Потому что он фактически сделал то или пострадал так, как должны были бы пострадать мы. По этой причине милость стала превозноситься над судом. По этой причине это, в принципе, стало возможным. Еще одна вещь, которую здесь надо понимать, и это очень хорошая такая иллюстрация для каждого из нас. Вот крест Христов, да? Это как раз и есть то место, где Божья милость встречается с Божьей справедливостью. Вот это вот, справедливость и милость пересекающиеся. Вот суд совершенной любви, пишет нам слушатель. Да, об этом это, конечно, он и есть. Это суд его совершенной любви. Здесь замечательные у нас есть и просьбы. Благодарность Господу, пишет Алексей Гаськов, о рождении второго сына и молитвенная нужда о его укреплении. Алексей, Олеся, молимся за вас, за вашу замечательную семью. Никита, помолитесь за чудесное исцеление, пишет, помолитесь за чудесное исцеление моего друга Валерьяна от рака. Молимся и за исцеление, молимся также за покаяние, молимся за взаимоотношения с Богом, потому что исцеление — это восстановление целостности. А целостность восстанавливается тогда, когда мы с Господом. «Горе вам, если о вас все будут говорить хорошо», пишет Колян Мирный, напоминает вот эту историю. Но я хочу здесь сказать еще вот о чем. Ведь апостол Павел говорит: «Я себя не сужу». Это не означает, что я не критично подхожу к своим поступкам. Опять, не поймите, пожалуйста, превратно. Это не означает, что я делаю все, что угодно по своей, не знаю, плотской природе. Это означает просто одну вещь. Есть вещи, есть моменты обо мне, которые я даже сам себе не понимаю. И каждый из нас, я думаю, через это проходил. Вот вы вдруг в себе нашли что-то такое, чего вы, ну, никак за собой не ожидали увидеть. И Христос берет и показывает вам это. Вот нам порою кажется, что лучший, кто знает меня, это я сам. И это не так. Вот, понимаете, гуманизм может сказать: мне не интересно мнение других, мне важно, что я сам думаю. христианство с этим не имеет ничего общего. Главное, что для меня важно, это что думает обо мне Христос. Что Он сделал для меня и что Он хочет во мне изменить. Мы продолжим эту беседу в следующий раз, уже в понедельник. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. И да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.